Так, что там наши коллеги? Надеюсь, это все записалось.
Граффити – это вандализм, это такой как бы нелегальный акт. Плесень на поверхности города.
Счастье не за горами.
Газон – это тоже работа, это не просто был газон. Дай, пожалуйста, нам 25 миллионов.
Ну, как бы директива сверху, можно так сказать.
Да, да, это был заказ, да, это был заказ. Собственно, весь смысл – это вот красивая фоточка. И это нормально, что-нибудь яркое такое и желательно без смысла.
Привет, вы слушаете «Урбанизм». Это подкаст о том, как меняются города, в которых мы живем. Меня зовут Настя Курганская. Я журналистка, и раньше я писала статьи для городских изданий. А сейчас делаю подкасты. В «Урбанизме» я пытаюсь разобраться вместе со своими гостями, каким должен быть классный и удобный для жизни город. Неважно, столица это или маленькая точка на краю России. Этот подкаст мы сделали вместе с командой Uber. Спасибо ей за это. Да, у нас в гостях Сабина Чагина, соосновательница... Сооснователь? Сооснователь нормально?
Феминитивы. Наше все.
Соосновательница творческого объединения «Артмосфера» и эксперт в области уличного искусства. Здравствуйте, Сабина.
Привет.
Ну что, давайте начнем тогда с насущного. Сабина, расскажите, как вообще сейчас поживает стрит-арт в 2020 году? Все сидели дома, а стрит-арт же про улицы. Как? Что вообще? Вы перенесли биеннале на следующий год?
Ну, вообще, на улицу выходить можно, поэтому вот особенно вот когда была такая активная фаза самоизоляции, это вот поздняя весна, начало лета, на улицах, наоборот, довольно активно стало появляться разное граффити, и это как раз связано с тем, что были свободные улицы, и граффитчикам было легко перемещаться, собственно, по городу на велосипеде. И мне кажется, что для уличного искусства это как раз такой больше, наоборот, глоток свободы. Но все же, конечно, тенденция больше за онлайном. То есть мы никогда не можем точно сказать, где сделано то или иное искусство, которое мы видим в Инстаграме, реально ли оно, либо оно сделано в фотошопе, сделано ли оно просто во дворе у чувака, который там вышел у себя там во дворе, что-то там загороднего дома нарисовал, сфоткал красиво. Вот. То есть понятно, что, например, в Москве ситуация такая, которую мы наблюдаем уже несколько лет, это вот полная зачистка всего уличного искусства, которое может быть. И это связано, конечно, в первую очередь с тем, что службы ЖКХ довольно активно работают, и ни одна роспись, ни одно какое-то там высказывание, ни одно граффити не может просуществовать больше нескольких часов. И, конечно, это влияет на то, что граффитчикам неинтересно просто выходить. Они понимают, что их работа будет закрашена там. Ее никто не увидит, в общем. Вот так.
Ну, как-то вы в онлайн перешли, как-то перестроились?
Нет, я вообще против каких-либо, скажем так, их, как сказать, все в онлайн, и давайте мы тоже в онлайн. То есть я, наоборот, то есть я была всячески удовлетворена в 2018 году темой нашей биеннале. Я считаю, что она была очень актуальна, и я как раз против каких-то таких жестких ограничений с точки зрения, в какой реальности мы работаем, в онлайне или в офлайне. Я считаю, что можно пользоваться инструментами как онлайна, так и офлайна. Но все же, если вы были, тем более, вы помните, что 90% проектов говорило о том, об усталости виртуальной реальности, о нехватке живого общения. И сейчас, и я тогда подумала, что может, там, ну, окей, нас, ладно, но там молодых людей, которые там очень много времени проводят в сети, что может их заставить уйти из онлайна в офлайн. И сейчас я уже понимаю, что вот это такое вынужденное заточение, оно повлияло на то, что людям сейчас очень необходимо это живое общение. И я думаю, что делать ставку на онлайн вообще сейчас...
Ну да, потому что устали все.
Ну, не очень стратегично, наоборот. Я бы делала ставку на офлайн, потому что, ну, я лично, например, устала от этого бесконечного потока лекций, каких-то там, в общем, предложений, вечеринок в онлайне, сетов диджейских и прочего. И так хочется уже просто, извините, потанцевать в клубе живьем.
Да, понимаю. Хочу немножко у вас спросить вначале про вас, потому что вы, ну, как бы главный эксперт по стрит-арту, в общем-то, в России, куратор главный и единственный, да, по-прежнему?
По-прежнему, да, держимся.
В России уличного искусства.
Ну, в мире, я бы даже сказала.
И в мире даже.
Так нескромно.
Тем более. Я бы хотела спросить в самом начале, как вообще случилось ваше увлечение уличным искусством, с чего это все началось, как этот путь начался? И потом еще поговорить про атмосферу немножко.
Ну, вообще это началось все из хип-хопа, в общем-то, с подросткового возраста.
Угу.
И сейчас, уже оглядываясь назад, я понимаю, что мое увлечение хип-хопом тогда повлияло на меня больше, чем попытки моих родителей меня каким-то образом, в общем-то, как-то определить какую-то мою профессию. Потому что профессии как таковой не случилось. У меня были попытки там, в общем-то, учиться и в техническом вузе, и в гуманитарном вузе, и дизайном как-то заниматься. Вот. И сейчас, уже оглядываясь назад, я понимаю, что мое увлечение хип-хопом тогда, в общем-то, в 80-е, в 90-е, там я танцевала, ходила на разные хип-хоп-вечеринки. Оно оказало на меня сильное влияние. И, в общем-то, видимо, тогда я что-то такое пережила мощное, что ведет меня по жизни. И далее, в общем-то, была череда тоже каких-то поисков. И в 2003 году, тогда уже будучи моим супругом, диджей Чагин объединился с другими диджеями, и появилось такое комьюнити диджейское, которое называлось Flammable Beats. И это, причем комьюнити было частью еще большего комьюнити, которое называлось Flammable Family, в которое входили сноубордисты, графички из Рус-Крю как раз, и много еще кто, фотографы. Мы стали делать вечеринки, хип-хоп-вечеринки. И нам было сложно поначалу, и у нас был вторник в пропаганде, не пятница. Вот. Но, тем не менее, благодаря поддержке комьюнити, сноубордистов, которые сноубординг на тот момент был в топе, да, и стали появляться какие-то разные фестивали, проходить фестивали, посвященные уличной культуре. Я в какой-то момент оказалась на одном из таких мероприятий, который проходил на винзаводе. Это, собственно, было открытие винзавода, 2006 год. Играл как раз мой муж, диджей Чагин. И это был большой такой, как бы, граффити стрит-арт джем, на котором присутствовали, наверное, все возможные художники, которые на тот момент были активны. И весь винзавод был раскрашен. И также была выставка в цехе Белого, который был еще без крыши. Вот. На меня, конечно, это повлияло очень сильно, потому что до этого я ездила в Барселону и вообще окунулась, в общем-то, в мир уличного искусства, познакомилась там с разными художниками. Барселона на тот момент тоже была довольно живописным городом, потому что была раскрашена вся. Вот. До прихода нового мэра, который все закрасил. Вот. Это все-таки был такой, как бы, ну, в Европе центр развитие уличного искусства. Да, и когда я увидела, сколько художников у нас, ну, я там знала некоторых, да, там Рус-Крю и так далее, но я поняла, что мне интересно как-то сфокусироваться на этой теме. В 2008 году я придумала, что это у меня должна быть некая галерея уличного искусства, которая называлась Street Kid. Вот, поскольку живой галереи у меня не было, я начала придумывать сайт и нарисовала сама сайт. Мой друг там знакомый его запрограммировал, и я стала писать всем художникам, которых я вот просто знаю, за кем следила в сети по всему миру, что вот я там Сабина, у меня галерея Street Kid, можно на моем сайте представить свое портфолио, своих уличных работ, а также что-то продавать в магазине, который продает разные какие-то предметы искусства или какие-то игрушки дизайнерские. Вот. И мне, конечно, было дико стыдно, потому что такой сайт был очень примитивный, и писала, ну, как сказать, через себя переступая, потому что боялась, думала, что мне сейчас скажут, что это такое вообще. Вот. И потом... И мне начали отвечать, что «Вау, Сабина, your web looks great», там очень такие открытые люди. Ну, то есть и российских я начала подтягивать, тоже со всеми знакомиться. И, в общем, у меня появилась такая некая база художников с их портфолио на сайте, вот, с какими-то работами, которые можно было купить, заказать и так далее. Вот. И, собственно, я потом уже начала как-то пробовать открывать галерею на Флаконе. У меня была галерея, была очень смешная галерея в парнике раскладном, которую я могла раскладывать в любом месте и проводить выставку уличных художников. То есть это практически не приносило мне денег. Все это оплачивалось гонорарами Андрея. Вот, потому что он как раз тогда был вообще топе, то есть играл практически везде, и, в общем, музыка, которую они пропагандировали тогда еще, там, хип-хоп, фанк, соул, там, регги, она стала суперпопулярной на этот момент. И уже там и бар Симачева под эту музыку открывается, и уже какие-то уже совсем лакшери бренды приглашают играть, там чуть ли не там Cartier и так далее. Вот. И, конечно, на этими деньгами можно было содержать такую небольшую, скажем, инициативу. Вот. И тогда, в общем-то, в этот момент, видимо, синхронизировался запрос у властей Москвы о том, что им нужно уличное искусство. Собянин сказал в 2012 году, что вот... Ну, то есть он запретил рекламу, и одновременно с этим все поняли, что открылось огромное количество брандмауэров, серых стен пустых, да, с которыми надо что-то делать. Вот. И, собственно, он запустил как раз вот эту волну на уличное искусство. И мне позвонил мой приятель Федор Павлов Андреевич, который на тот момент был активно там с Департаментом культуры, делал разные проекты, Ночь музеев и так далее, и сказал, слушай, я знаю, что у тебя там есть парник, какой-то ты там возишь с выставкой, давай вот, может быть, ты станешь куратором лучшего города Земли, вот фестивале, который... Да, и я, конечно, опешила, потому что, ну, одно дело там в парник возить с выставкой, а другое дело там вот я пришла в Департамент культуры, там вот все сидят такие серьезные, вот в пиджаках, и, значит, говорят мне, вот, значит, за 3 месяца нужно сделать 150 фасадов. И для меня это, конечно, был шок, но я с ним справилась, потому что у меня было очень много наработок.
Можно здесь, извините, что перебью вас, можете сделать паузу? То есть это была такая, ну, как бы директива сверху, можно так сказать,
да,
что
да.
Нужно
это украсить был заказ, 150 да, это был домов. Заказ, прям да, заказ, да, да, но он был, поскольку все-таки был первый заказ, никто ничего в этом не понимал, то им нужен был некий эксперт, который вот им скажет, что нужно делать так. Вот. Это, конечно, была огромная ответственность для меня, потому что, ну, я понимала, что там могу огрести просто по шапке за какое-то, может быть, неправильное действие, но, с другой стороны, у меня не особо было каких-то, в общем-то, альтернатив, чем заниматься на тот момент. И мне было интересно что-то рисовать на улице, как минимум выйти уже, наконец, в город со всеми этими художниками, с кем я была на связи. Вот, и поэтому, в общем-то, эти наработки, они очень помогли, я стала всем сразу писать. Ну, понятно, что 150 фасадов сделать за 3 месяца, ну, просто физически, ну, невозможно. Мы стали думать, там несколько проектов было, как бы, ну, уменьшили количество этих, ну, вернее, размеры этих стен, например, да, какие-то там будки добавились. То есть понятно, что в огромных фасадах сделать, ну, это нереально просто. И на этом проекте мы познакомились с Юлией Василенко, которая, в общем-то, на тот момент была продюсером Faces Laces, ну, продюсером, техническим директором Faces Laces, и еще делала какие-то ряд проектов. Вот. И мы с ней сделали этот «Лучший город Земли» вместе. Ну, не весь проект, а часть проекта, потому что все-таки он был очень большой. Мы, в общем-то, как-то смогли уложиться в дедлайны и все сделать. И после этого проекта мы, собственно, поняли, что, ну, во-первых, художники приезжали, и это было, конечно, очень круто, потому что это был мощный культурный обмен. И с одной стороны, мы поняли, что это, конечно, хороший толчок, но с другой стороны, мы поняли, что немножко этот проект, он не отвечает тем задачам, которые у нас стоят, стояли на тот момент. Да? Нам важно было прокачивать сообщество и двигать свою субкультуру, да? А не просто декорировать город. Вот. Мы все-таки не маляры и не работаем просто по заказу, да, там, нарисуйте мне там чего-нибудь. И более того, мы поняли, что очень много приезжало художников классных на тот момент, известных, которые могли бы чему-то там, чем-то поделиться, а даже не было возможности. Да? Они приезжали, просто работали на стене и потом уезжали. Никто даже не знал о том, что они приезжали. Настолько это все быстро сменялось, и это было так довольно очень активно, да, происходило. Даже не было места, где просто встретиться. Вот. Времени даже не было. То есть у них был лимит 10 дней. Вот все 10 дней они красили фасад. Вот. И мы поняли, что все-таки, ну и плюс ко всему, проект оказался хорошим, но там потом сменился сайт, на сайте уже появилась другая задача про там лучший город Земли превратился в лучший город Зимы, и художники, которые участвовали в фестивале, они просили, пришли сайт там, да, пришли там фотографии, я понимаю, что сайта нет, потому что это уже все ушло в историю, там уже какие-то праздники, катки, вот. То есть это как была частью большой событийной программы Департамента культуры, которая, в общем-то, не акцентирует особо внимание на какой-то из частей, да, то есть катки, потом еще что-нибудь там, масленица. Mm-hmm. Вот. И мы поняли, что надо делать что-то свое, больше сфокусированное на сообществе, с возможностью представить уличное искусство, скажем, в формате том, который понятен людям из арт-сообщества, потому что даже вот муралы это все такое как бы еще пока непонятное, да, и даже для жителей города, которые вдруг вот оказались среди. Ну, это вот монументальные росписи на фасадах, да, монументальная живопись. И так появилась, собственно, атмосфера. Мы с Юлей просто вот объединились и стали, придумали, что это будет биеннале, что это будет большая выставка в первую очередь, потому что это инструмент, который больше понятен, да, и арт-сообществу, и просто зрителям, да, через выставку уже дальше как-то прокачивать улицу, потому что, во-первых, художники, кроме того, что они рисуют на улице, они еще очень много работают в студиях, и, в принципе, они ведут жизнь художника, да, и вот показать его вот эту внутреннюю кухню через выставку, вот, собственно, была наша задача. Ну и плюс, конечно, там образовательные программы, куда мы привозили кураторов, где кураторы рассказывали, делились опытом, где художники встречаются. То есть это такой как бы формат даже больше как форума, да, чем просто там сделать что-то там отчетное и все. Ну вот так, собственно, такая вот предыстория.
Я хотела спросить еще, когда слушала вас, что стало потом с этими 150 работами?
Все закрасили. Да, все закрасили, но это из-за рекламы, потому что после... Уже на следующий год «Лучший город Земли», в общем, стал не лучшим городом, к сожалению, потому что уже заказ, как действует заказ, да, то есть сначала есть заказ, нащупывают что, как, чего, потом, в принципе, через это уже можно там продавливать какие-то свои задачи, да, там, ой, давайте нарисуем, там, вот сейчас Менделееву столько-то лет, а вот сейчас вот памятная дата, там, Гагарину.
Какая-то повестка появилась.
Появилась повестка, да, и мне уже, Юле стало просто неинтересно этим заниматься, мы, соответственно, перестали вообще участвовать в проектах, которые инициировались Департаментом культуры. Но, кстати, важный момент, что биеннале, нашу первую биеннале поддержал именно Департамент культуры. Вот, потому что, конечно, проект был очень дорогой, и приходить вот так вот к коммерческому партнеру и говорить, дай, пожалуйста, нам 25 миллионов, я не думаю, что, в общем-то, кто-то... Ну, у нас, конечно, был кейс вот «Лучший город Земли». Все же мы в нем выступали как продюсер и куратор, а не как вот как организация полного цикла. И когда мы пришли в Департамент культуры, мы просто сказали, что, вы знаете, вы сделали «Лучший город Земли», да, но вы не решили задачу сообщества вообще. То есть вы как бы просто, ну, хорошо благоустроили город, продекорировали его вот искусством, накупили холстов и повесили их на стену, но рассказать, кто эти художники и так далее, да, там какую-то там просветительскую деятельность вести. К сожалению, это не случилось. Так что вот мы предлагаем вам быть партнерами биеннале. Вот. Они нас поддержали в тот момент. Тогда еще был Сергей Александрович Капков, руководителем департамента, и, в общем, он понял, что это интересная задача, и поддержал. Вот. А уже следующая биеннале, она как раз... Департамент культуры как-то, в общем, открестились от этой биеннале. Видимо, когда планировалось биеннале, они забыли о том, что биеннале надо делать раз в два года. Вот. И проект стал полностью независимый.
Да, я отдельно еще хотела поговорить чуть попозже вообще, в принципе, про отношения уличного искусства и мэрии властей. Я поспрашиваю, ну, вообще, какие они должны быть и какие они есть. В общем, я чуть попозже обязательно про это поспрашиваю. Я еще хочу спросить про биеннале. Как бы особенность, одна из особенностей вашей биеннале в том, что вы берете ну, уличное искусство и показываете его на вот каких-то таких музейных, в том числе, площадках, в Манеже, по-моему, да, на Винзаводе был, было биеннале. А нет ли здесь противоречия? Уличное искусство показывается в музее, как бы вроде вынимается из контекста.
Нет, но нет же противоречия, когда вы приходите на выставку Диего Ривера и Фриды Кало. Как бы, при этом это, ну, в нашем понимании это уличные художники, с которых вообще пошел мурализм, да, это Диего Ривера. Вот. Но понятно, что художник, он талантлив. Если он талантлив, то он талантлив во всем. И мы не показываем это как уличное искусство. Мы говорим, что это уличные художники. То есть это некое сообщество. Мы показываем сообщество. Мы не показываем, что вот вы знаете, вот это уличное, вот это искусство, оно должно бы быть на улице, но мы его вот здесь затащили в музей. Мы же показываем совершенно... Ну, как бы мы показываем совершенно другого формата работы. Мы показываем музейные работы в музее, а параллельно мы делаем еще на улице свою программу. То есть мы там рисуем фасады, мы ставим какие-то объекты на улице. То есть это все параллельно всегда в биеннале происходит. То есть мы не ограничиваемся основной программой, которая происходит как коллективная выставка. То есть даже на том же Винзаводе, если вы видели, там были работы снаружи, вот этот вот пасьянс, большая работа Данини, потом был газон, это тоже работа. Это не просто был газон на Винзаводе, да, я это помню. Работа спая. Вот. И у нас там был проект «Стена». То есть мы все равно выходим на улицу, и мы даже вышли за пределы Винзавода. То есть у нас там была специальная программа, которая подразумевала... ну, то есть это была выставка Шепарда Фейри в МОМА и также фасад, который он сделал на Мытной улице. Вот. То есть... У нас как бы вот эта вот площадка, основная программа, это некая стартовая площадка, с которой мы дальше... Еще было огромное количество просто там нелегальных каких-то там перформансов, понимаете, параллельно.
Да, вот. Я перефразирую, может быть, вопрос немножко. Зачем вообще тогда показывать уличное искусство в музеях?
Да, потому Почему? Что, опять же, потому делать? Что вот мы хотим использовать понятный и зрителю, и арт-сообществу инструмент, закрепив за собой одно из... скажем, закрепив за собой направление в искусстве, потому что уличное искусство им не является. И неизвестно вообще, войдет ли в историю искусств такое направление. Сейчас и все музеи, и, ну, скажем, такие государственные институции, они довольно консервативные к уличным художникам. В принципе, уличное искусство, оно такое считается аутсайдерским и... И, в общем,
и даже прогрессивные музеи.
Да, но я вам скажу, что если за всю историю было всего две музейные выставки, одна причем была просто как в Tate Modern, шесть художников нарисовали на фасадах, ну, сделали муралы на Tate прямо вот, но внутри ничего не было. Хотя эти художники могли такую тотальную инсталляцию построить внутри Tate. И один из художников, ну, вот, братья-близнецы Осджемеус, которые сейчас участвовали в этом проекте, у них сейчас масштабнейшая выставка музейная в Бразилии проходит. То есть все могут. И холсты писать, и графику, и инсталляции, и скульптуры, и все что угодно. Но просто вот есть некое такое вот направление.
А почему? Почему так?
Ну вот консервативных взглядов в музейной институции, к сожалению, в Европе. И у нас еще даже в меньшей степени, особенно там МОМА тот же, да, потому что была и выставка Паши. Вот. Но в целом сейчас начинает как-то раскачиваться, благодаря таким проектам, как наш в том числе. Да, потому что мы там вошли в шорт-лист премии, да, Art Newspaper, как выставка года, когда у нас была выставка в Манеже. До этого, ну, сообщество делало вид, что нас нет, скажем. Ну, вот сейчас на моих глазах я вижу уже художников, которые там, чьи работы есть в коллекции, Третьяковки, да, там, например, Миша Моста работы и так далее. Но этого не было. В 2011 году была выставка в МОКО Лос-Анджелес, которую курировал Джеффри Дайч. Но это, опять же, потому что это Джеффри Дайч, он любит уличное искусство, он очень много, в общем-то, посвящал, ну, вообще делал проектов, посвященных уличному искусству. И вот он в 2011 году в Лос-Анджелесе сделал такую большую коллективную выставку музейную. И, в общем-то, все.
А какие вообще сейчас отношения, возвращаясь к предыдущему нашему вопросу, предыдущему разговору, какие вообще отношения сейчас у уличного искусства и государства, мэрии, властей и в Москве, и в регионах тоже? Если вы, ну, я думаю, вы про регионы тоже все знаете.
Ну, пока сейчас это такой модный тренд, который никто до конца не понимает, что это. Они еще все это называют граффити. да, хотя как бы, ну, слышать из уст каких-то там важных чиновников слово граффити, это, ну, как минимум абсурдно, потому что, ну, граффити – это вандализм, это такой как бы нелегальный акт, да, за граффити, в принципе, можно и уголовное дело получить. Вот. Ну, ладно, они называют это все граффити, и вот пытаются там так или иначе все это как-то привлекать в формате пока очень таком, скажем, фестивально-декоративном. Ой, давайте нам тут вот какой-нибудь там вот граффити. Граффити. Давайте нам тут какой-нибудь вот граффити или какую-нибудь скульптуру. Там. Ну, вообще, в принципе, сейчас, вот даже что касается не уличного искусства такого, да, вот, ну, скажем, субкультурного, а даже паблик-арта, все очень пока в формате таком фестивальном, событийном, декоративном. Ну, тратятся огромные деньги на проведение просто каких-то городских праздников, но при этом в городе нет ни одной современной скульптуры, которая вот стоит, она является достопримечательностью.
Но есть при этом какие-то же, вот есть в Перми вот это знаменитое «Счастье не за горами», вот эта надпись, которую все уже лет 10 там фотографируют.
Ну, то есть, какие-то... ну, видно, что есть все-таки
что-то есть, да.
Резонанс какой-то, да, да, да. И это все не, ну, имеет... Скажем, ну, даже жители, они сначала могут ненавидеть искусство, потом критиковать, потом полюбить, а потом возмущаться, почему его убрали. И это все в любом случае некая рефлексия, да?
Угу.
То есть там, и это нормально, да? Это там как, я не знаю, книга, вы сначала ее прочли, не поняли, второй раз прочли, не поняли, или поняли что-то, а третий раз вам открылись вообще какие-то глубины. Вот, то же самое. И это нормально. Я не считаю, что, во-первых, вообще искусство в общественном пространстве, оно, например, должно всем нравиться. Это было бы странно. Это как раз вот такой фестивальный формат для инстаграмчика.
Ну, да,
что-нибудь яркое такое и желательно без смысла. Чтобы я на его фоне просто мог сфотографироваться. И вот, собственно, весь смысл – это вот красивая фоточка.
Так а что? Ну вот есть, получается, вот это отношение к уличному искусству как к украшательству, доминирующее, да, как я, да, понимаю, да, у нас. А в каком-то идеальном мире какие должны быть взаимоотношения между властями, мэриями и художниками или там институциями, которые занимаются
художниками? Ну, в идеальном мире, я, например, не считаю, может быть, какую-то западную систему более идеальной, да, там тоже свои проблемы и так далее. Но там решены задачи, как минимум, там, что касается паблик-арта, это вот этот процент на искусство известный, да, там.
Неизвестный, расскажите.
Ну, программа, которую, собственно, девелоперы, которые строят в городе, они выплачивают... там около 1% от своего оборота на развитие уличного искусства, паблик-арта. Это в некоторых штатах, в европейских городах в том числе. И вот там скульптуры Пикассо, Кальдера в Чикаго, Аниш Капур, это все, собственно, построенные на этот процент на искусство. В том числе там еще участвуют жители города. То есть какая-то небольшая сумма, как вот, да, как налогоплательщики, они могут при этом там также голосовать, по-моему, если не ошибаюсь. Но у нас тоже, по сути, как бы это деньги налогоплательщиков. Просто нас никто не спрашивает, проводить нам фестиваль или нет. Не знаю, как в итоге будет. Даже вот сейчас с мурализмом, да, то есть сделали вот этот закон, который запрещает рисовать, не пройдя какую-то определенную процедуру согласования. Вот. Это, по сути, сделано, чтобы избавиться от рекламы, которая у нас активно в Москве процветала последние там 2 года, рисованная реклама, имеется в виду. Она была нелегальная абсолютно, и не знали, как с ней бороться, потому что был закон, который говорил, что нельзя конструкции рекламные. Да? Вот, собственно, тот закон, который Собянин подписал указ о запрете наружной рекламы. И это вот как раз запрет касался именно конструкции. Но никто не написал там, что нельзя рисовать. Вот. И, собственно, 2 года подряд после всех этих фестивалей активно стали продавать эту рекламу брендам. И, собственно, чтобы бороться с этим, с этой нелегальной рекламой, вот придумали вот этот закон, который, в общем-то, ну, он пока дорабатывается, потому что там есть какие-то свои тоже...
А закон, можно, чтобы проговорить его тоже еще раз, он запрещает... вообще что-либо
рисовать на фасаде без согласования. Это вот проходит через Моском архитектуру. Вот. И там в этой Москум архитектуре сидит экспертная комиссия, которая определяет вот ваш эскиз. Он отвечает той или иной теме, которая заявлена вот, вот, собственно, в критериях. И в критериях очень странные темы. Там спорт, значит, искусство, что очень странно. То есть тема искусства, окей. И я знаю уже несколько примеров, когда завернули очень хорошие проекты только потому, что, например, на эскизе не были изображены какие-то видные деятели.
Но в целом это звучит как процедура, недоступная ну, просто
она
художникам.
Она на самом деле доступна, потому что мы с фасадом Шепарда Ферри прошли эту процедуру.
Угу.
И сейчас этот фасад у нас на сохранении у Артмосферы в течение 5 лет. То есть что-то с ним произойдет, он начнет осыпаться, мы будем тратить свои собственные деньги и его чинить.
Ну, это фасад где?
Он находится, это депо Апакова, проезд Апакова. Вот, там написано, искусство должно распространяться повсюду. А что касается других работ, вот, ну, я знаю просто не понаслышке, что очень много хороших проектов завернули. Но опять же, потому что экспертная комиссия, она не состоит из экспертов, она состоит в большей степени из чиновников, вот, которые, видимо, смотрят, ой, ни спорт, ни искусство, видных деятелей нет, все, извините, ваш проект не подходит. То есть если у вас там какая-то абстракция, это вообще что?
Да. Есть ли у вас какое-то объяснение или какой-то ответ на вопрос, зачем вообще городу стрит-арт вот в его лучшем виде, не в виде патриотических рисунков?
У меня есть объяснение, но, в общем-то, я постоянно это говорю. Это, в общем, мне кажется, что вообще запрос на стрит-арт, на мурализм, да, вот на эти масштабные росписи, он возник с появлением типовой архитектуры. То есть, когда архитектура настолько невыразительна и настолько однообразна, что ну, на этапе даже проектирования уже хочется в нее что-то поместить. Вот. И в советское время это было. То есть очень много проектов, которые тогда считались там, да, вот там проекты вот этих микрорайонов, особенно в Новых Черемушках, они уже бы, в них было уже интегрировано либо мозаичное панно, либо какая-то фреска уже в сам проект. Потому что они понимали, что ну, ну как бы чего-то не хватает, да, нет вот этой вот там изящной архитектуры, классицизма, да, когда, в общем-то, дом самодостаточен, в него уже ничего не надо рисовать. Ну и, собственно, так стало появляться. И сейчас основные в мире даже такие локации, в которых сконцентрировано уличное искусство, это там, я не знаю, тот же город Лодзь в Польше, ничем не примечательный. Но когда вот в центре города, вот там, я не знаю, на Боровицкой площади начинают вот это вот пытаться брандмауэры чем-то заполнить, ну, я бы вот просто сейчас закрасила бы все бледной красочкой однотонной, и все. Я бы оставила в покое эти стены.
А жив вообще еще стереотип о том, что уличное искусство – это хулиганство и вандализм? Вы с ним сталкиваетесь?
Ну, это вы сейчас говорите про субкультуру. Вот мы, видите, мы все время балансируем между мурализмом, да, да. Таким легитимным, по да. сути, явлением, и субкультурой, да. Субкультура – это она и остается всегда субкультурой. Она возникает, в общем-то, там, где по теории разбитых окон, да, есть, в общем-то, текст Бодрияра, говорящий вообще о описывающий явление граффити. Оно появляется там, где человек перестает, в общем-то, каким-то образом присутствовать в пространстве, да, и там скорее начинают появляться какие-то, не знаю, привидения и духи. Там появляются граффитчики в заброшенных местах, в Нью-Йорке, в городе, в котором там вот в 70-е годы была полная вообще, ну, практически банкротство города. И люди просто покидали этот город. Там возникло граффити. Не знаю, вот дом на Солянке, дом с атлантами, который был полностью заброшен, и пока граффитчики не проникли в этот дом и там все не раскрасили, никому не было дела. Сейчас вот все отреставрировали, дом находится под наблюдением. То есть они вскрывают, это такая как вот, может, даже плесень, на поверхности города. И она будет всегда, потому что, ну, человек не может контролировать все, и город не может быть везде вот таким, как он вот в центре, внутри Садового кольца.
Конечно, да. Ну, в общем, ну да, в общем, какая-то андеграундный элемент будет оставаться всегда.
Я уверена.
А расскажите о какой-нибудь одной работе в России, в мире, в Москве, в Иксе, где угодно, которая вас вот как куратора и просто как человека очень впечатлила в последнее время. Об одной работе уличного искусства.
Это очень сложно, потому что у меня какая-то, в общем-то, дикая насмотренность в этом смысле. Я постоянно слежу за всем. Но вот одна из последних работ, которую я перепостила у себя в Фейсбуке, это работа Вити Фрукты, которая была им сделана в Тюмени, как раз вот на фестивале морфологии улиц.
Это... Тюменский художник, я не знаю его.
Нет, он пермский.
Пермский.
Да. Эта работа, по сути, то есть это стена, перед стеной деревья, а на стене нарисована тень как бы от этих деревьев, но на самом деле там изображены пальмы. Ну, то есть такая подмена реальности. Ты вроде смотришь на деревья, а тень не их. Ну и вообще в целом иллюзия восприятие, ну, то есть такого очень... Особенно летом, когда еще деревья в общем-то с листьями, вообще такой вообще полностью глюк. Вот эта работа мне очень как-то так проникла, я ей прониклась. Еще мне очень запала в душу работа такого художника Спая испанского, но она была давно сделана, года 2-3 назад, когда он выложил слово «кризис» из... по-моему, 20-центовых монет. То есть вся работа, на всю работу было потрачено 2500 евро. Вот. И эту работу растащили за там, несколько часов.
Растащили, в смысле, люди?
Ну, отклеили, просто... да, монеты.
Да, очень круто.
Ну вот, понимаете, то есть, да, искусство, оно вот так, оно должно работать, оно не должно просто как картинки... Вот, ну, это должна быть супер тогда иллюстрация в книге, чтобы картинка тебе передавала текст. Я, думаю, не очень люблю книжки с картинками, я люблю просто текст. А вот, ну, если только это не какой-то там мощный иллюстратор, который может передать. Вот. Я бы, наверное, еще немножко рассказала про биеннале следующего года, чтобы чуть-чуть анонсировать.
Да,
я давайте. Надеюсь, что все случится. Хорошо, все да. же. У нас все это произойдет в Музеоне, ну, и в парке Горького. Тема биеннале «Монументы сегодня». И, собственно, она как раз посвящена тому, что является, ну, как бы идеологически монументом сегодня для нас. И происходит она именно там, где, как, в общем-то, куда в свое время свезли все памятники, снесенные в постсоветский период. И в противовес этому работы уличных художников, которые, в общем-то, там же находятся, вот в той же среде на улицах, но вот как бы закрашиваются, да, и вот, собственно, художники будут интегрировать свои работы в существующие уже скульптуры и памятники, которые есть в музеоне. Ну и, в общем-то, посмотрим, что из этого получится, что есть для нас сегодня монументами, а, в общем-то, что ими не является. Вот так, такой анонс.
Я вам желаю, чтобы все получилось.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Да, вам очень, спасибо. Очень интересно. Прям с большим удовольствием послушала вас. Спасибо.
Всего доброго.
Это был подкаст «Урбанизм». Здесь мы говорим об отношениях города и человека. Если вы дослушали его до конца и вам понравилось, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, оценки, пишите комментарии в стриминг-сервисах. И так больше людей сможет узнать об этом подкасте. Меня зовут Настя Курганская. Пока!